когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер. Ибо он был стар и тяжел, был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже пред родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания. И назвали младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Первая книга Царств, глава 4, стихи 1, 22. Священный автор не рассказывает ни как возмутились евреи против своих поработителей, филистимлян, ни в чем заключался предмет войны, ни какую территорию занимали евреи. Священный автор говорит только, что 30 тысяч евреев были истреблены, несмотря на присутствие Ковчега Завета. «Как поверить, — говорит Вольтер, — что народ, находящийся в рабстве и понесший такие большие потери, мог так быстро подняться?» Критики всегда подозревали священного автора в склонности к преувеличениям, как в описании успехов, так и в описании неудач. В данном месте Библии он гораздо больше занят прославлением Самуила, нежели внесением ясности в еврейскую историю. Напрасно ждать верного описания страны евреев, обстоятельств, среди которых произошло восстание, крепостей или, по крайней мере, пещер, которые они занимали, мер обороны, которые они приняли, военачальников, которые вели бои. Ничего из всех этих важных и существенных обстоятельств. Именно отсюда Боллингброк заключает, что Левит, автор этой истории, писал так, как писали средневековые монахи, записывая отдельные события в духе своих взглядов. И Вольтер прибавляет со своей едкой иронией: «Без сомнения, Самуил, став пророком, к которому Бог обращал свое слово еще с детства, был гораздо более важен, чем 30 тысяч человек убитых, которые ни разу не были удостоены Божьего слова». Вот, вероятно, почему Священное Писание гораздо более тщательно описывает еврейских пророков, чем еврейский народ. Теперь внимание, читатель, будем серьезны. Мы приближаемся к такому месту Библии, которое располагает к веселью не больше, чем искусственная нога инвалида. Речь идет об истории с золотыми геморроидальными шишками. Не смейтесь же, это очень серьезно и, конечно, вполне благочестиво, ибо рассказано Духом Святым. Чтобы наказать Офни и Финеяса, которые в течение продолжительного времени совали вилки в Божьи кастрюли, Бог-Отец придумал попасться в руки филистимлян в своем знаменитом Ковчеге Завета. Офни и Финеяс защищали ковчег, то есть защищали самого Бога, но он пожелал, такова уж непостижимость божественной воли, чтобы оба левита были умерщвлены за него в обществе еще 30 тысяч других евреев, которые, однако, никогда не ели из его кастрюли. Это было сенсационное наказание. В конце концов, предавая сам себя в руки язычников-филистимлян, Бог сам и совершал святотатство против себя же. Быть может, все это не кажется вам логичным? Зато оно божественно, и любой богослов подтвердит вам это. Отметим сначала, что эти филистимляне, которые в отношении преданности богам были в сущности хорошими людьми, обнаружили самое большое почтение и к плененному израильскому богу. Мы только что видели, что они страшились его могущества. Далекий от нетерпимого фанатизма, позволяющего оскорблять святыни чужих религий, они окружили сундук еврейского бога всяческим почетом. Если бы какой-нибудь Юпитер или Будда попал в руки христианских инквизиторов, они бросили бы его в помойную яму. Филистимляне, наоборот, зная, что в ковчеге, доставшемся им в результате кровопролития, сидел еврейский бог, торжественно перенесли священную коробку в Азот, где находился один из самых пышных филистимских храмов – храм бога Дагона. Там они и поместили ковчег Завета в наиболее почитаемой части святилища, рядом с самим Дагоном. Филистимляне рассуждали, очевидно, так. «Бог Израиля есть Бог первоклассный. Мы-де знаем, какие чудеса Он творил, когда Ему надо было вывести евреев из Египта. Раз уж нам посчастливилось поймать Его, постараемся быть к Нему внимательны, чтобы расположить Его в нашу пользу. Окажем Ему почести наравне с Дагоном. Лишний Бог-покровитель никогда не повредит». Увы, эти простодушные филистимляне попали пальцем в небо, ибо очень скоро изведали на себе скверный характер библейского бога. В вечер водворения ковчега в храме Азотском жрецы Дагона возвратились домой, оставив на ночь своего бога с глазу на глаз с еврейским богом. Если бы вместо еврейского бога Яхве финикиянам посчастливилось завладеть каким-нибудь египетским Анубисом или персидским Ормуздом или греческим Аполлоном, все сошло бы благополучно в эту и в последующей ночи. Оба бога приятельски покалякали бы, рассказали бы друг другу курьезы из области религиозного помешательства своих верующих и легли бы спать. Они сделались бы добрыми товарищами, и жители Азота благоденствовали бы. Ничего подобного. Старый ворчун Саваоф воспользовался отсутствием жрецов бога Дагона и обошелся с ним, как с непримиримым соперником. Ему очень хотелось доказать, что он более могуч, чем официальный идол филистимлян. А Дагон был в сущности незлобивый бог. Он не заставлял приносить ему человеческие жертвы и был вообще добряк. Следовательно, он должен был быть весьма удивлен, когда среди ночи Яхве внезапно вырвался из своей коробки, набросился на него, как бешеный, и свалил его. Библия не описывает подробностей этого ночного происшествия, но из всего текста ясно, что именно так и было. «И взяли филистимляне ковчег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицем своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона, и опять поставили его на свое место». Первая книга Царств, глава 5, стихи 2-3. Вторая ночь оказалась еще ужаснее первой. Яхве было обидно делить поклонение азотян с Дагоном. Быть может, он и сам чувствовал, что его ревность смешна и манеры его грубы. Целый день он лежал спокойно в глубине ковчега. Ах, если бы набожные люди того времени вдруг увидели, как Бог высовывается из коробки, если бы он хоть немного поагитировал их. А азотяне отказались бы тогда от культа своего идола. Но нет же, бог Саваоф лежал смирно и не показывался. Он молча злился. Он желал оставаться в темноте, чтобы затем, дав исход дурному настроению, насытить свою злобу. На этот раз Дагону влетело очень жестоко. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова, и обе ноги его, и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге. Осталось только туловище Дагона. Первая книга Царств, глава 5, стих 4. Все это, конечно, не могло не смутить жителей города. Они, однако, опять ничего не поняли и в чистоте своей душевной были очень далеки от подозрений, чтобы виновником ночного разрушения оказался обитатель священного ящика. Но страшный бич вскоре поразил их. Здесь опять нужно привести подлинный текст. «И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. А внутри страны размножились мыши, и было в городе великое отчаяние». Стих 6. Тут-то азотяне поняли, что только перст израильского бога мог причинить им такое бедствие. В русских переводах Библии устранены церковниками многие неприличные места, но церковнославянский текст более откровенен. «И отяготе рука Господня на Азоте, и на Веде на них, и во скипе им на седалищах их, во Азоте и в пределах его, и посреди страны его умножишася мыши». Стих 6. «И поразил мужи града от мала до велика, и поразил их на седалищах их, и сотвориша гефей себе седалища злата». Стих 9. Старейшины приказали перенести ковчег завета в другой город. Для этой цели был избран Геф. Прибытие ковчега в Геф тотчас же ознаменовалось появлением наростов у всех жителей, также и этого города. Из Гефа ковчег был перенесен в Аскалон, где бедствие повторилось. По-видимому, несчастная страна изнывала под ударами бича Господня, и те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес. Стих 12. В течение 7 месяцев филистимляне таскали злополучный ковчег Божий из города в город, и повсюду появление этого Божьего логова сопровождалось распространением все той же тяжелой и изнурительной болезни. В конце концов, решили посоветоваться с прорицателями. Это были жрецы ложной религии. Ложные, конечно, с точки зрения христианства. Но все же они оказались великолепными пророками. Филистимляне решили возвратить ковчег. Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему в жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими, и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородившихся коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим к Вевсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно». 1 книга Царств, глава 6, стихи 3-9.